Здравствуйте. С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Бланд. Как бы я ни хотел в нашей программе абстрагироваться от политики и сосредоточиться на деньгах, мне это никак не получается. Политика все равно догоняет и влияет на кошельки российских граждан. А поскольку политика российская, то и влияние далеко не всегда благоприятное. Скорее уж наоборот. Падение рубля, которое началось на прошлой неделе, буквально через считанные минуты после публикации заявления немецкого правительства, это уникальная ситуация, уникальна тем, что дает возможность точно в цифрах оценить ущерб, который несет каждый житель России в результате отравления Алексея Навального. Об этом сегодня и поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Бланд на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Деньги и политика. Как отравление Навального скажется на каждом? Деньги на машину. Откуда взялся повышенный спрос на автомобили? Деньги на ветер. Зачем Amazon лицензия авиаперевозчика?
Начну я с новости, которая имеет самое непосредственное отношение к нашим темам. 3 сентября был опубликован рейтинг качества элит. Его совместно подготовили Университет швейцарского Сан-Галлена и Московская школа управления Сколково. У меня лично слово «элита» в отношении всех тех, кто в России себя к ней причисляет, ничего кроме сарказма не вызывает. Да и большинство россиян, думаю, прекрасно понимает, с кем имеет дело. Причем без всяких рейтингов. Но элита так элита. Не я, в конце концов, это исследование так назвал. Вернемся к самому списку. Россия в нем заняла 23 место. Казалось бы, неплохо. Особенно если на минуту забыть, что оценивалось не 150 стран, как это обычно делается в таких случаях, а всего 32 государства. Если принять во внимание это обстоятельство, то можно убедиться, что элиты на родине Владимира Путина уступают по качеству и казахстанским, и мексиканским, и делят почетное 23 место с элитами Ботсваны. Я бы на месте российских товарищей обиделся. До Сан-Галлина им, конечно, не дотянуться, а вот сколковскую самодеятельность прикрыть, расплюнуть, чтобы честь мундира не порочили, да и другим назидания. Но, видимо, пока просто руки не доходят. У отечественных элит нынче совсем-совсем другие заботы. Какие, сейчас расскажу. Осень в России началась не слишком удачно, это еще мягко сказано. Главное событие первой недели сентября произошло 2 числа, в среду. Именно в этот день, в 5 часов пополудни по московскому времени, правительство Германии опубликовало официальное заявление о том, что российский политик Алексей Навальный совершенно определенно был отравлен веществом из группы «Новичок». Я не случайно так точно указал время появления этого сообщения, поскольку именно оно спровоцировало обвал рубля российского фондового рынка, который начался ровно в 5 часов вечера и получил новый импульс после состоявшегося через час выступления канцлера Германии Ангелы Меркель. Вот фрагмент ее выступления.
Специализированная лаборатория Бундесвера сейчас пришла к ясному и однозначному выводу, что Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В его биологических пробах, без сомнения, были установлены остатки этого вещества. Таким образом, сейчас стало очевидно, Алексей Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что с ним произошло. Я хотел бы воспользоваться возможностью и выразить слова поддержки в адрес самого Алексея Навального и его семьи, у которых сейчас непростые времена. Я надеюсь, что он поправится. Я желаю ему этого. Я только что звонила президенту Германии и проинформировала его о только что полученной информации в связи с Алексеем Навальным. Кроме того, правительство Германии проинформировало фракции в парламенте Германии, Бундестаге. Мы также связались с ОЗХО, Организацией по запрещению химического оружия в Гааге. Посол Российской Федерации сегодня после обеда был вызван в МИД для того, чтобы его проинформировать о результатах медицинских анализов. Мы ожидаем, что российская страна выступит с какой-то реакцией, заявлением по этому поводу. Сейчас у нас Очень сложная ситуация. Перед нами сложные вопросы, и я считаю, что Российская Федерация должна на них ответить. Судьба Алексея Навального привлекла к себе внимание стран всего мира. Так что мир сейчас ждет ответов. Мы проинформируем наших партнеров по НАТО и Европейскому Союзу о результатах анализов. Мы проведем совместные консультации, и с учетом реакции Российской Федерации мы примем решение об адекватной совместной реакции на эти события.
Повторюсь, никаких предпосылок для падения рубля или российских акций в среду в первой половине дня не было. Скорее наоборот. Американские и европейские индексы росли. Внешний фон был вполне благоприятным для роста. Внутренние новости и вовсе демонстрировали сплошной позитив. В СМИ полным ходом раскручивался прогноз Международного валютного фонда, согласно которому российская экономика от кризиса пострадает не так сильно, как остальные. И это позволит России выйти на пятое место в мире по размерам валового продукта. Правда, в пересчете по паритету покупательной способности. Забытая была тема вхождения страны в пятерку мировых экономик начала раскручиваться с новой силой. Я не случайно говорю о новостном фоне, который предварял последующие события. Списать обвал рубля и распродажу российских акций ни на что другое не получится. Причиной послужили именно новость об отравлении Навального новичком и довольно жесткое требование к российским властям ответить на ряд вопросов, которые прозвучало в выступлении канцлера Германии. А теперь о конкретных цифрах. За полтора часа доллар подорожал почти на 1,5 рубля, примерно на 2%, после чего прочно закрепился выше 75 рублей за доллар. Курс евро вырос на рубль 60 копеек и вплотную приблизился к 90 рублям. Валютный индекс РТС, который в начале дня пытался расти, рухнул больше чем на 3%. Держатели акций российских компаний за эти полтора часа стали беднее на 5 с лишним миллиардов долларов. Представление о том, что российский фондовый рынок – развлечение для богатых, которым деньги девать некуда, сильно устарело. Остатки российского среднего класса активно осваивают биржевую торговлю, и причин тому несколько. Это и пенсионная реформа, и осознание того, что уже нынешнее поколение, которое причисляет себя к среднему возрасту, старости никто кормить не собирается, а также кризис доверия к российским финансовым институтам, снижение ставок по депозитам, которые давно не покрывают никакую инфляцию. Буквально на днях Московская биржа опубликовала данные о количестве розничных клиентов. Их число приближается к 6,5 миллионам, а за 8 месяцев этого года биржевыми счетами обзавелось еще почти 2,5 миллиона человек. Так вот, отравление Навального нанесло ущерб этим 6,5 миллионам россиян, большинство из которых представители того самого исчезающего среднего класса. И 5 миллиардов долларов ущерба – цифра далеко не окончательная, поскольку она не учитывает потери тех, кто инвестировал в российские государственные и корпоративные облигации. Они тоже сильно подешевели. А теперь об ущербе, который нанесен всем без исключения гражданам России. Богатым, бедным, пенсионерам, госслужащим, патриотам, вольнодумцам. Падение рубля ударит по их кошелькам, причем уже довольно скоро. Те самые 1,5-2%, на которые рухнула российская национальная валюта, будут заложены в цены на импортные товары. Да, впрочем, не только на импортные. Как показывает практика, отечественный производитель переписывает ценники с не меньшим энтузиазмом, чем это делают те, кто торгует привозным товаром. Так что за отравлением лидера российской оппозиции россияне расплатятся повышением инфляционного налога. Для кого-то это будет означать рост расходов, а кому-то придется переходить на более дешевые и менее качественные продукты. Но пострадают все, и это только первая реакция рынка. Последствия для экономики России и для ее жителей могут оказаться куда как более серьезными. Чтобы их оценить, попробуем разобраться, что именно вызвало такую сильную реакцию. Слова Ангелы Меркель о консультациях с партнерами по Евросоюзу и НАТО были поняты однозначно. Международные санкции. О том, каких совместных действий стран Запада в связи с отравлением Алексея Навального можно ожидать, расскажет Алена Вершинина.
Происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны. Евросоюзу, государствам НАТО, очевидно, не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы, что Россия имеет свою позицию и готова ее отстаивать. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной.
Это слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который на следующий день после заявления правительства Германии о том, что Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», приводит сайт Госдумы. Володин ни много ни мало призвал Бундестаг ФРГ, далее цитата, «спросить с Ангелой Меркель за втягивание Германии в антироссийскую кампанию». Однако, несмотря на то, что падение рубля и биржевых индексов в том числе было вызвано ожиданиями игроков, что Европа и США могут в ближайшие дни экстренно ввести новые санкции в отношении России, эти опасения пока не оправдались. О возможных санкциях говорят вовсе не первые лица государств. Они как раз пока подипломатически сдержаны в своих заявлениях. Франция назвала отравление Навального шокирующим и безответственным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель призвали привлечь виновных к ответственности. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал использование химического оружия против Навального возмутительным. Пока только Совет национальной безопасности США заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены известием об отравлении Навального ядом из группы «Новичок» и что готовы ввести финансовые санкции против виновных. Сенатор Роберт Менендес, который является старшим представителем Демократической партии в Иностранном комитете Конгресса, призвал администрацию Дональда Трампа отреагировать на отравление Навального. По мнению сенатора, по аналогии с отравлением Скрипалей в Великобритании, Белый дом должен задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием. Тем не менее, несмотря на пока проявленную сдержанность, у Европы и США есть возможность ввести санкции за использование химического оружия. А вещества из группы «Новичок» относятся именно к классу боевых отравляющих веществ. Их применение регулируется специальными международными и национальными нормативными документами.
До сих пор все антироссийские санкции довольно громко звучали, но фактически не влияли на денежный поток. Соответственно, экономическое воздействие санкций было достаточно низким. Отчасти это объяснялось зависимостью Европейского Союза от поставок российских энергоносителей, прежде всего газа. Потому что заменить российскую нефть можно и даже технически не особо сложно. А вот заменить российский газ до недавнего времени было и нечем, и сложно логистически. Но за эти годы ситуация сильно поменялась. В частности, для стран Восточной Европы имеет значение окончание строительства терминала по приему СПГ в польском городе Свиноуске. Как только сеть внутренних трубопроводов, интерконнекторов будет выстроена, вот тогда шансы принятия суровых санкций резко возрастут. Но пока раньше 2022 года, мне кажется, эта проблема, чисто с технической точки зрения, решена не будет. Соответственно, наиболее вероятный сценарий – это принятие тех санкций, которые достаточно громко звучат, но на практике слабо затрагивает денежный поток.
В США с 1991 года действует специальный закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования. Именно опираясь на него, два года назад, в конце августа 2018-го, Соединенные Штаты ввели первый пакет санкций против России. Поводом послужило отравление Сергея и Юлии Скрипаль на территории Великобритании как раз использованием «Новичка». Санкции включали в себя запрет на поставки в Россию товаров и услуг для оборонного сектора, на экспорт товаров военной отрасли, а также на выдачу кредитов и оказание России финансовой помощи. Тогда российскому правительству Вашингтон дал 3 месяца, по истечении которых Москва должна была представить дополнительные надежные гарантии отказа от применения химического оружия против своих граждан в будущем. В противном случае предполагалось введение второго пакета санкций. С тех пор этот самый второй пакет так и не был пока введен. Так что нельзя исключать вероятность, что именно эту меру использует Дональд Трамп в качестве ответного шага на отравление Алексея Навального.
Товарооборот между Россией и США достаточно невелик. И даже полное его прекращение, ну, за исключением редких отдельных секторов, за исключением редких отдельных предприятий, в общем-то, никак на экономику России в целом не повлияет. Кроме того, в настоящее время почти все усилия политической элиты США сконцентрированы на выборах. Поэтому ранее 20 января 2021 года обсуждать принятие каких-то действительно серьезных мер со стороны США не приходится.
Европа же, в отличие от США, в качестве меры на отравление Скрипалей очень долго ограничивалась только высылкой российских дипломатов. Лишь в январе 2019-го Совет ЕС ввел персональные санкции за применение химического оружия в Солсбери. Под них попали четверо россиян, причастных к отравлению, включая предполагаемых сотрудников ГРУ Анатолия Чипигу и Александра Мишкина, которые, по данным британской стороны, в марте 2018-го были в Солсбери под именами Руслана Баширова и Александра Петрова. Меры предусматривают запрет на въезд в ЕС, а также заморозку активов на территории Евросоюза. Они действуют до 16 октября этого года.
И все же экономические санкции возможны. Алена не упомянула судьбу газопровода «Северный поток-2». Судьба этого проекта еще и до отравления Навального висела на волоске. Так что остановлюсь на ней отдельно. До последнего времени Ангела Меркель довольно жестко противостояла попыткам США торпедировать этот проект. Буквально накануне заявления по Навальному канцлер Германии в Мекленбурге сказала, что газопровод должен быть достроен. Однако уже 3 сентября стало очевидно, что защищать проект, в реализации которого участвует ряд немецких компаний, придется не только от США, но и от партнеров по Германии по Евросоюзу. Но это еще не все. Защищать Северный поток нужно будет, и это самое неприятное, даже внутри самой Германии. Оппозиционный блок, который входит в партию «Зеленых», уже потребовал ввести санкции против газопровода. Более того, глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёдген в интервью немецкому радио заявил буквально следующее. «Должна быть европейская реакция. Мы должны проводить жесткую политику. Мы должны ответить на единственном понятном Путину языке. Это торговля газом». Так что политические издержки для Ангелы Меркель в деле защиты Северного потока-2 могут оказаться неприемлемо высокими. В одну лодку с Владимиром Путиным и окончательно утратившим связь с реальностью Александром Лукашенко ни один вменяемый политик усаживаться сейчас не захочет. Уже в понедельник, 7 сентября, и Ангела Меркель не исключила, что ситуация с Навальным может оказаться сказаться на судьбе Северного потока-2. И, кстати, на этой новости доллар улетел выше 76 рублей в понедельник, а евро и вовсе обновил максимум выше 90 рублей. Одним словом, число особо пострадавших от действий отравителей Навального вполне вероятно окажется в числе и «Газпром», точнее его акционеры, работники и топ-менеджеры, а заодно и российский бюджет. Кстати, о бюджете. В прошлой программе я уже говорил о трудностях, с которыми сталкивается в последнее время Российское министерство финансов, когда пытается разместить государственные облигации. Так вот, обвал рубля и распродажа рублевых активов эти трудности могут сделать и вовсе непреодолимыми. Еще одно неприятное последствие может заключаться в том, что после обвала рубля Банк России, скорее всего, прервет серию снижения ставок. А это означает, что бизнес и население не получат дополнительной возможности реструктурировать кредиты под более низкий процент. Но это среднесрочный риск, причем не самый страшный. Хуже другое. Отравление лидера российской оппозиции может стать последней каплей, за которой последует стремительное движение к статусу империи зла в глазах остального мира. Железный занавес, который и так опустился из-за карантина и закрытия границ, может в обозримом будущем так и не подняться. На Западе примут тех, кто будет бежать от режима, который подозревают в отравлении собственных граждан боевыми нервно-паралитическими веществами, но туризм, а также деловые, научные, культурные и прочие командировки могут быть сведены к минимуму. И, судя по реакции российских властей на ситуацию с отравлением Навального, такого развития совсем уж исключать нельзя. Приятно. На прошлой неделе компания Amazon, которая не только является самым большим онлайн-магазином в мире, но и входит в число мировых лидеров в области высоких технологий, получила Федеральному управлению гражданской авиации США сертификат авиаперевозчика. Эта бумага позволяет Amazon начать коммерческую доставку своим клиентам в США купленных товаров при помощи дронов. Идея доставлять товары беспилотными летательными аппаратами не нова. Тот же Amazon создал подразделение Prime Air, которое было должно решить эту задачу еще в 2013 году. С тех пор компания разработала собственный дрон, оснащенный системой распознавания и огибания препятствий и способный автономно передвигаться по заданному маршруту, а также запротоколировала тысячи часов испытательных полетов. Полученный сертификат позволит дронам удаляться за пределы прямой видимости оператора, то есть фактически действовать самостоятельно. Для компании самого богатого человека в мире, Джеффа Безоса, это настоящий прорыв, который позволит сэкономить миллиарды долларов на оплате курьеров. для потребителей, которые, собственно, услуги курьеров и оплачивали, тоже сплошные плюсы. А вот для самих курьеров, равно как для американского рынка труда, этот прорыв в будущее ничего хорошего не сулит. Равно как и распространение беспилотников за пределы коммерческой доставки. И способы решить проблемы, которые возникают из-за того, что люди в современной экономике все чаще оказываются лишними или слабыми звеньями, пока никто не придумал. Эксперименты с безусловным базовым доходом проводятся по всему миру, и это происходит все чаще. Американские выплаты собственным гражданам вполне можно считать такого рода экспериментом, результаты которого дали совсем неоднозначный результат. Но вернемся к дронам, с которыми экспериментирует не только компания Amazon. О том, как с этим обстоят дела в России, расскажет Анастасия Тищенко.
Удачная попытка запустить дрон с посылкой состоялась в Бурятии в апреле 2018 года. Тогда Почта России открестилась от этого мероприятия, мол, мы там были как гости, и дрон вообще не наш. А спустя пару месяцев глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила генерального директора Почты России Николая Подгузова в пиаре и посоветовала ему, цитата, «прекратить играть в самолетики». Но Подгузов не послушался. Этой осенью Почта России планирует провести еще один пробный запуск беспилотного летательного аппарата. С их помощью компания собирается доставлять грузы в труднодоступные места, куда дрон сможет добраться значительно быстрее человека. О роботах-курьерах в больших городах России речи пока не идет. Все потому, что это экономически невыгодно, рассказывает основатель компании «Коптер Экспресс» Олег Панфиленок.
Называется в США и в Китае. И там, и там, особенно в США, очень дорогостоящая зарплата курьеров, вообще стоимость оплаты труда человека. Конечно, это огромное преимущество для роботов. Там дрон-доставщик имеет, например, стоимость, условно говоря, $2 за одну перевозку груза, то в России $2 – это там час работы курьера, да, который может за час может сделать там 2-3 доставки.
По подсчетам экспертов, чтобы использование дронов в России было экономически целесообразно, одна доставка с их помощью должна стоить не больше 50 рублей. Сегодня, с учетом всех технических требований, добиться этого сложно.
Расход идет и на аккумулятор, да, там износ его на заряд, и на амортизацию самого летающего робота, и риски, связанные с отказом техники, со страховкой ее.
И дело не только в деньгах, но и в правовом регулировании. Так, чтобы получить разрешение на один полет дрона над Москвой, нужно потратить около месяца, рассказывает адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев.
В настоящее время, в соответствии с правилами использования воздушного пространства, дроны массой свыше 250 грамм у нас приравнены к воздушным судам со всеми вытекающими последствиями. Вот такой дрон должен иметь регистрационный номер. Такой дрон должен управляться внешним пилотом, прошедшим специальную подготовку, и только эксплуатироваться там, где, собственно, разрешила Росавиация.
Еще недавно каждый полет дрона нужно было согласовывать с местными властями. В феврале 2020 года чиновники внесли изменения в федеральные правила использования воздушного пространства и разрешили летать без согласования в светлое время суток на высоте не менее 150 метров и в зоне прямой видимости внешнего пилота. Но вместе с послаблениями чиновники ввели список мест, где летать без согласования нельзя. Например, над диспетчерскими зонами аэропортов и аэродромов и дачами чиновников.
Запрещены полеты над местами официальных спортивных соревнований, а также такая интересная формулировка в правилах полета ряда других особо охраняемых объектов. Зачастую статусами особо охраняемой территории или статусом военного объекта у нас наделяются различные рекреационные объекты крупных государственных чиновников.
Летать в Москве и Санкт-Петербурге без специального разрешения и вовсе запрещено. Штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства достигают 300 тысяч рублей. Поэтому, по прогнозам экспертов, первые дроны-курьеры появятся в тех городах, где меньше запретных зон для полета. Например, в Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге или Новосибирске. И не раньше, чем через 2 года, когда законодательство будет доработано.
Ну, к счастью, беспилотники бывают разные, и одни летают, а другие вполне успешно передвигаются по земле. В России лидером в области разработки беспилотного транспорта является компания «Яндекс». На прошлой неделе это направление работы было выделено «Яндексом» в отдельную компанию «Яндекс Self-Driving Group», которая получит дополнительно 150 миллионов долларов инвестиций. При этом она работает не только над беспилотными такси, но и над проектом «Яндекс.Ровер». Это роботы-доставщики, которые с прошлого года тестировали Сколково, а на прошлой неделе были замечены на городских улицах. Не исключено, что еще через пару лет они станут такой же привычной деталью городского пейзажа, как сегодняшние курьеры с объемными сумками за плечами. Ну и совсем коротко. 1 сентября в России практически все автодилеры повысили цены на новые автомобили. Такие данные приводит РБК. Новая машина в базовой комплектации стала дороже на сумму от 16 до 100 тысяч рублей, в зависимости от марки и класса машины. Так вот, все модели Renault подорожали в среднем на 20 тысяч. BMW на 50, Volkswagen Touareg или Tiguan и вовсе на 100. Исключение составляют популярные модели Skoda, Kia, Hyundai и отечественные Lada, цена на которые в сентябре не изменилась. Но произошло это только потому, что подорожали они раньше. За лето Vesta, Grand и Largus стали обходиться новым владельцам на 10-15 тысяч рублей дороже. Основная причина лежит на поверхности. Покупательная способность рубля все лето снижалась. В пересчете на доллары и евро стоимость новых автомобилей не выросла, а в некоторых случаях вовсе даже и снизилась. И в том, что дорожают даже машины российской сборки, тоже ничего нет удивительного. Для доли импортных комплектующих даже в автомобилях модели АвтоВАЗа достаточно высока. Причем последний обвал российской национальной валюты, о котором мы говорили в начале программы, в цены пока еще не заложен. Так что, как минимум, еще одного повышения, судя по всему, не избежать. Тем более, что дилеры переписывают ценники еще и потому, что могут себе это позволить. На российском рынке летом сложился дефицит наиболее популярных моделей, особенно в массовом сегменте. С чем это связано, вы можете узнать из нашего телеграм-канала, в котором мы выложим все, что не поместилось в эту программу. А пока еще несколько слов о том, что происходит на финансовых рынках, потому что это тоже очень важно. В конце прошлой недели, в четверг и в пятницу, на американском рынке акций началась коррекция. И компании крупных американских технологических акций крупных технологических компаний резко упали. Лидеры роста последних месяцев – Apple, Facebook, Tesla, да и тот же Amazon, о котором мы говорили, обвалились на 7-10%. Компания Apple за одну торговую сессию подешевела на 180 миллиардов долларов. В пятницу рынок упал еще сильнее. Причем никаких объективных причин для этого не было. Просто надулся пузырь, который лопается. Об этом мы тоже будем говорить в нашем телеграм-канале, так что подписывайтесь и читайте. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. До следующих встреч. С вами была программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блант.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.